Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж» цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Анашкина Елена Николаевна, нейропсихолог, преподаватель древних языков классической гимназии Юрия Шичалина.
Здравствуйте, отец Максим.
Елена Николаевна, значит, в прошлый раз у нас получилась, на мой взгляд, интереснейшая передача о том, что такое вообще нейропсихология, вообще с чем это едят, кто такие нейропсихологи и что происходит у нас в голове. И сегодня мы с вами попробуем поговорить о возрастной психологии с точки зрения нейропсихологии. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас есть уже записанный целый цикл с разными гостями передач о том, какие психологические особенности у ребенка и взрослого, и даже пожилого человека в разных возрастах бывают. А что происходит с нами с точки зрения нейропсихологии, об этом мы вообще еще нигде и ни с кем не говорили. Только вот в нашей первой передаче немножко поговорили о младенцах до года и чуть-чуть затронули стариков. Да. Вот как раз это то, что мы это так начали разговаривать, и побудило нас более подробно об этом рассказать. Вот для тех, кто не слушал нашу предыдущую передачу, я рекомендую обязательно ее послушать, давайте напомним, что такое нейропсихология вообще?
Да, давайте. Нейропсихология занимается изучением развития функций мозга и мышления, опираясь на физиологию развития мозга. Не только на эмоциональную составляющую, чем занимаются психологи, не только на коррекцию звукопроизношения, как логопеды для детей, но опираясь на развитие мозга структурное.
То есть на то, что происходит там у нас в голове на физико-химическом уровне.
Да.
Вот. И это, конечно, крайне интересно. И вот давайте прямо сходу начнем, так вот, от Адама, что называется, до рождения. Насколько вот развитие мозговых каких-то структур, связей, как бы насколько мама и папа могут повлиять на это до рождения ребенка? Или это невозможно?
Нет, почему же это возможно, особенно уже когда беременность наступила, и если она планированная, то родители сознательно готовились к ней, очень хорошо, да, маме свой организм привести в порядок на каком-то дефицитарном уровне, чтобы не было там анемии или нехватки.
Дефицитарный уровень.
Чтобы не было дефицитов разных микроэлементов. Особенно для городских жителей это очень актуально. Мы тут побегали, стрессанулись. Тут у нас щитовидка перестала функционировать, потому что мы в стрессе уже полгода находимся. И, естественно, это не способствует благоприятному течению беременности. А если, не дай бог, еще анемия какая-нибудь по осени случилась, то это совсем нехорошо. Поэтому...
То есть это все влияет на то, как будет сформирован, в частности, и
но
мозг.
Это один из факторов, да. Это один из факторов, который будет влиять. Поэтому свое здоровье материнское и отеческое, оно не в последнюю очередь важно для будущего ребенка. Потом саму беременность. Да, первые самые недели там либо все, либо ничего. Если в клетке, вот в уже соединенной вот этой вот маленькой кругленькой эмбриончике чего-то не достает глобального, то он и не закрепится, вот это плодное яйцо закреплено не будет. И как раз тоже это и мамино здоровье, и папино здоровье, и общий стресс. Там много очень факторов, поскольку я не врач, я не буду углубляться. Первый триместр важен тоже, когда уже женщина узнала о том, что она беременна, очень хорошо беречься и от вирусных заболеваний, и от стрессов. И почему говорят беречь себя, особенно когда только узнают, все мамочку берегут. Потому что именно в первом триместре закладываются будущие клетки, ткани, мозговые в том числе. И тут при каком-то сбое будут действительно серьезные пороки. И вот эти все краснуха, список ТОРЧ, он называется, там несколько вот этих болезней, токсоплазмоз. Вот когда, если мама где-то подхватывает это на первом триместре, это сказывается достаточно плачевно на будущем малыше.
Может сказаться.
Может. Может. На всякий если случай, она заболеет, да. Вот, то... Процент очень высок с разными патологиями. Поэтому, кстати, очень многие, да, где кошки, где домашние животные, как только узнают, что мама беременна, ее не пускают к домашним животным, потому что они переносчики токсоплазмоза, который для...
Вот уж не знал. У нас всю жизнь жили и кошки,
да,
и
у нас
птички,
тоже, но
и собаки,
вот,
и
ежики, опять же,
и
это
черепахи.
Зависит от того, в каком физическом здоровье мама вошла в беременность. Да? Справится ее иммунитет, если она... Хорошо питается, хорошо спит, хорошо отдыхает, у нее крепкий иммунитет, ей там что кошка, что корова вообще ничего не даст. Да, мы говорим о каких-то вообще вот общих
понятно,
вещах,
да,
что такое может быть. И тут мы должны делать на это скидку. И держать это в поле зрения, потому что ко мне приходит ребенок, я первым делом спрашиваю, как протекала беременность, что было и в какой срок. Это для нас важно, потому что во втором триместре уже и вирусы не так страшны, какие-то препараты уже не так страшны, потому что здесь происходит развитие уже сформированных каких-то структур.
То есть то, что уже заложилось, просто развивается.
Развивается, да. И здесь, если будет что-то, это будет незначительно. Это, опять же, одни из факторов.
Ну, я понимаю, да, это очень важно напомнить, особенно в контексте антиабортных размышлений, которые церковь нам все-таки всем предлагает, что любые перенесенные заболевания, любые принятые препараты, какие-то травмы, генетические предрасположенности, много чего, это, в общем, не говорит о том, что в обязательном порядке у ребенка будут какие-то там пороки развития или еще чего-то.
Конечно, да, да. И мы не можем оценить степень, во-первых, этого порока сразу, особенно если это касается интеллектуального развития. Это мы можем оценить только вот когда ребенок уже начинает развиваться. Сразу стопроцентно никто не скажет, что все плохо или все 100% хорошо. Ну, в общем, такая лотерея своего рода.
И... Поэтому молитесь, братья и сестры.
Да. Это, конечно, обязательный элемент христианской жизни. По поводу уже родов, когда ребеночек рождается, в самих родах может разное происходить. И опять же, это не гарантия того, что что-то будет так и что-то будет так. Просто мы будем иметь это в виду.
Это всего лишь фактор. То же самое, что не все недоношенные дети потом обязательно будут отставать в развитии, не все щипцованные дети, которые родились там с помощью этой техники, которая сейчас практически уже и не применяется, тоже обязательно будут травмированы или каким-то образом получат какие-то повреждения, но это все
негативные факторы, которые
могут как-то себя проявить.
Да, и внимательный родитель должен об этом помнить. Просто у меня ребенок по возрасту пошел. Да? Что значит по возрасту? Во-первых, как пошел? Во-вторых, этот диапазон достаточно объемный. Пошел в 10 или в 13 месяцев.
Да, вы знаете, это интересно. Я впервые это понял, когда у меня мои шестой и седьмой ребенок, соответственно, были двойней или близнецами. Я всегда, в общем, мальчик-девочка. Они были не одинаковые. Я так и не выучил. Двойней. И это было просто потрясающе за ними наблюдать. Я до сих пор, сейчас им уже по 19 лет, и я все равно с интересом и вниманием наблюдаю, как по-разному они развиваются. То есть девочка сначала просто лежала на спине, когда мальчишка уже переворачивался и чуть ли не ползал. Потом она выстрелила и раньше него пошла. И так вот это все. Мне так уже тогда, практически 20 лет назад, я понял все эти разговоры мамочек с колясками. А мой уже там что-то гукается. А мой уже переворачивается. Что это настолько индивидуально и на самом деле почти не говорит о том, хорошо или плохо развивается ребенок, что действительно, если он там не переворачивается к полугоду, это, наверное, повод начать волноваться. Или если он не пошел там, я не знаю, к... У меня сейчас внучка, ей годик, она только начинает ходить. А, допустим, другая внучка пошла в 8 месяцев. Значит ли это что-то с точки зрения...
Отдельно взятый факт не значит
ничего
что-то.
Не значит, да.
То есть нужно смотреть конкретно, что происходило на каждом этапе развития. Конечно, если ребенок в 15 месяцев не ходит это повод задуматься, да, обратиться к специалисту, и специалист уже будет анализировать другие факторы.
И другие... Или к 6 годам не разговаривает.
Если к 6 годам не разговаривает, это совсем плохо.
Да, я и говорю, то есть, да. Там... Разве что его жизнь не складывается, как в том анекдоте, да, милый, а почему же ты до сих пор молчал-то? Да
все
нормально
хорошо.
Было, да, все было хорошо.
Да.
Кстати, я заметил, это действительно влияет. Если у ребенка очень понимающие и чувствующие родители, что с ним происходит, понимают, им, у него нет потребности как можно скорее заговорить.
Тут тоже очень много факторов.
И тоже наверняка это не единственный тоже, фактор. Да. Да. Но вернемся к...
Давайте вернемся. И когда ребенок рождается, вот мы в прошлый раз говорили, и я все равно напомню, у него огромное количество нейронов, которые требуют связи друг с другом. И вот наша задача в первый год эту связь нарастить.
Я прям представил себе картинку, где огромная куча нейронов, не связанных друг с другом, размахивают ручками, флажками, кричат: «Я здесь, я тут, давайте установим
связь». У меня тоже в голове белая пустота,
да,
и там
давайте
такие
мы,
точечки.
Значит, будем каким-то образом...
Ну, это очень условно,
я понимаю, да, но картинка, да, она такая.
Картинка очень интересная, у меня тоже. И наша задача — создать вот эти связи, чтобы задействовано было максимальное количество нейронов, с которыми родился ребенок, потому что несоединенные они самоликвидируются. Они не нужны. Если они не подсоединились, они не нужны.
И... А позже они могут подсоединиться? Или до какого возраста это вообще всё
они
происходит?
Они должны вообще хоть как-то связаться.
То есть если он не связался никак ни с кем, там, к году или раньше...
Раньше даже он не нужен.
Он не нужен, он и, не соответственно, нужен. Он исключается из...
Да. Ну, это естественный процесс.
Я понимаю.
То есть там очень большое количество нейронов отмирает вот сразу.
Почти
грубо
сразу.
Говоря, да, да. И наша задача — создать двигательную активность ребенку и, конечно, эмоциональную близость с ним.
Я прямо, у меня в голове такая, знаете, национальная программа суперраннего развития для создания детей поколения Индиго, значит, чтобы у них не 100-500 тысяч миллионов нейронов заработало в дальнейшей жизни, а 2-100-500 тысяч миллионов нейронов, ну, и мы сразу получаем поколение таких суперразвитых детей.
Да нет, мы получим просто детей.
Просто детей, да?
Хороших,
никакого прям апгрейда детей. Таким
апгрейда
образом добиться
нет.
Нельзя.
Принципиального апгрейда я не думаю, что мы достигнем.
Но все-таки качество будет другое.
Есть исследования, да, аппаратные исследования мозга ребенка, с которым занимались в раннем детстве, и которым не занимались в раннем детстве.
То есть, понятно, мы сейчас имеем в виду именно младенчество, совсем
младенчество,
раннее младенчество.
Ранний возраст от
года. То есть прямо вот с момента
трех,
там, ну, да, так сказать, выживания первые две недели и дальше, это все уже прям вот важно-важно-важно.
Важно-важно, да-да-да. Понятно, что никогда не поздно. Угу. И если с ребенком не занимались активно до года...
Ну, да, за неимением Гербовой пишем на простой.
Да. Вот эти вот структуры мозговые, там такие даже на картинке связи прорисованы, как соединяются разные структуры мозга, отвечающие за разные сенсорные восприятия, то есть сенсорные восприятия от разных органов чувств, то, что мы ощущаем, видим, слышим, чувствуем, как по-разному созданы эти связи, насколько они обширны у ребенка, с которым занимались, и как они скудны с тем ребенком, который получал минимум развития. Понятно, что с ребенком все равно занимаются и с ним общаются. То есть, когда ребенок вообще отлучен и лишен от всякого внимания, там ситуация будет плачевной. Даже дети в детских домах изначально физически здоровые, все равно начинают отставать по уровню развития от детей,
да,
даже недоношенных благополучных.
Что если ребенок лежит один в комнате почти 24 часа, к нему время от времени заходят, меняют памперс, дают соску, и он лишен, оказывается, какого-то вот внимания настоящего общения, то понятно, что он недополучает.
Недополучает и начинает отставать. Но опять же, тут включается адаптативная функция мозга, и все равно он развивается, и все равно ребенок находит способы вот эти самоукачивания, о которых все детские специалисты, работающие в детских домах, говорят, да, как, да, ребенок самоукачивается, что-то там себе теребит, сосет пальчик, вот он так себя успокаивает. То есть его мозг пытается адаптироваться и все равно развиться в тех условиях,
которых
он
есть.
Да? Да, но зачем?
Здорово, круто.
Да, это...
да, как премудро создал нас Господь, да.
Конечно. И, ну, это в стрессе, и это все равно...
Ну, понятно, что ничего хорошего и...
Да, слава богу, что вот функции такие есть у мозга, что ребенок не погибает, если с ним не тютёшкаются. То есть его обеспечивают жизненно необходимыми функциями. Там, поесть, поспать, поменять подгузник. Но кроме вот этих вот жизнеобеспечивающих вещей, должны быть еще другие, именно для развития мозга. И это движение, это прикосновение, это укачивание, когда мы ребеночка чуть-чуть, не обязательно перед сном укачивать, мы просто можем с ним ходить и так играть, его покачивая. Развивается вестибулярный аппарат, который потом даст ребенку возможность чувствовать себя правильно, гармонично вот в окружающей среде. Вот он залез на бордюр, очень хорошо, он тренирует свой вестибулярный аппарат. Потому что когда он закрывает глаза, есть дети, у которых вестибулярный аппарат слабый, если ему закрыть глаза, у нас даже есть такие пробы при диагностике, он начинает, если совсем плохо, он начинает прямо на ровном месте шататься. Если получше, он ходит неуверенно. С одной стороны, ну и что такого, он же все равно глазами видит. А с другой стороны, у него, значит, больше нагрузка будет идти на зрительный анализатор, на зрительное восприятие, когда он идет по улице.
То есть то, что должно было бы решаться вестибулярным аппаратом, он будет решать
по-другому. Он будет компенсировать, да.
Я не помню уже где и как, но я помню эту историю, когда где-то вот во время диспансеризации действительно заставляли закрыть глаза и там куда-то пройти, дотронуться до кончика носа, вот, или там еще что-то, сохранить равновесие, пройти по прямой.
Ну да,
это тоже это все как раз способ оценки того, как у тебя работает мозг.
Да. Да, да, это тоже. И я вот даже по себе могу сказать, если я вставляю наушники, никогда не хожу с двумя наушниками пульс. Я хожу только с одним, и даже когда у меня закрыто одно ухо наушником, я уже чувствую себя не так комфортно, как полностью воспринимая на аудиальном канале весь шум со стороны.
То есть слушайте, а вот параллельно, можно я спрошу, да. А если ребенок, например, или подросток почти все время ходит в наушниках, вот он что-то слушает, какие-то вот там музыку, даже это не то, что обязательно он, вот он что-то делает, ему надо ее. Это же часто среди подростков. Он же посуду моет или там уроки делает, он все время в наушниках, он все время где-то там не здесь. Это же плохо, наверное, или это все равно?
Для подростка?
Да.
Ой, подростки это вообще другая история.
Да, тогда позже.
Там
давайте про подростков.
Позже, давайте, да, дойдем.
Да, давайте, вот да, пока идем по возрасту.
По возрасту с годиком мы разобрались, максимально с ребенком общаться, удовлетворять его базовые потребности: сон, питание, комфорт, сухость и движения разные.
Обнимашки.
Обнимашки, потягушки, массажи.
Улыбашки.
Улыбашки обязательно, потому что ребенок считывает эмоции, те, которые транслируют родители. И ребенок даже очень часто не чувствует ничего опасного, если он видит, что у мамы, например, напряженное лицо или вот.
Это я все время говорю на крестинах. И сейчас, пользуясь случаем, повторю нашим радиослушателям: вообще, когда вы приходите с ребенком, например, на крестины, не волнуйтесь, расслабьтесь. Ваш ребенок тут же расслабится и считает уже ваше расслабленное или наоборот напряженное состояние.
Да.
Это реально прям вот работает. Я даже не знаю никакой особой нейропсихологии, чисто экспериментально могу подтвердить.
Конечно.
Родители напряженные, волнуются, не знают, куда деть, чего.
И ребенок тоже волнуется.
Да, напряженно спрашивает, что доставать, что куда класть. Ребенок тут же напрягается. И наоборот, родители, находящиеся так слегка на расслабоне, и ребенок сразу чувствует себя спокойно.
Конечно, конечно, это очень важно. Дальше ребенок будет учиться все больше и больше понимать эмоции родителей. Поэтому они должны быть максимально положительны по отношению к ребенку. И, может быть, даже утрированно выражены. И даже есть такое понятие, как детский разговор. Опять же, тут мы тренируем восприятие слуха ребенка, когда мы говорим нараспев гласные, как вот у нас все эти тютёшки, прибаутки,
да.
Всегда же бабульки: «Ой, ты мой маленький!» И это все очень полезно, потому что ребенок концентрируется на речи и улавливает, успевает уловить звуки, вот эти, плавность речи. И
то есть это здорово,
полезно.
Так и надо.
Это очень здорово, да, особенно с малышами.
То есть не надо говорить 14-летнему юноше: «Ух ты,
не
надо. Мой хороший!»
Нет, конечно, если у него какая-то потребность такая, вот он пришел: «Мам, потютёшкайся со мной, почему бы нет?» Но это уже другой совершенно эмоциональный запрос. Речь именно вот о малышах, когда
да, мы...
очень хорошо... колыбельные петь ребенку. Опять же, он слушает мелодику своего языка, он слушает вообще ритмизацию какую-то, и тем самым тоже развивает и слуховые
анализаторы,
и ритмы.
Последние годы, когда были мои маленькие дети еще маленькими, мне не получалось петь им колыбельные, потому что на втором куплете я засыпал сам. Вот ложишься с ним такой рядышком, баю-ба, и заснул сам. А он там себе потом еще час не спит, но ведет себя тихо, потому что знает, что если сейчас папу разбудить, или то тебя опять начнут укладывать, а так можно поиграть. Да, рефлексы развиваются. Поешь колыбельные, другому засыпаешь
сам. И сам засыпаешь, да.
Кстати, я до сих пор уже, у меня младшей дочери 12 лет, а внуков я все-таки не укладываю, то если мне надо срочно заснуть, я начинаю петь колыбельную сам себе. Это примерно то же самое, что ребенок в детском доме, о котором вы рассказывали. Самоуспокоение.
Самоуспокоение.
Да? Запел, и тут же, значит, мозги выключились, программа засыпания включилась, и поехали, заснул.
Да, многолетняя практика.
Да, да и представить себе, сколько там десятилетий подряд я пел колыбельные своим детям.
В общем, это полезно.
Это полезно.
Для всех.
Колыбельные петь полезно и детям, и взрослым.
Да. После года начинается активное развитие предметной сферы. То есть ребенок учится с помощью взрослого орудовать окружающими предметами, как они взаимосвязаны, что он с ними может делать. Как раз включается режим помощника. Очень хорошо всячески поощрять помощь. Как раз запускаются те отделы мозга, активно начинают развиваться, которые будут анализировать речь, которые будут анализировать визуальный ряд, то, что мы видим. То есть закладываются как раз самые-самые основы.
То есть здесь нам
основы.
Важно отметить, да, что это именно развитие мозга происходит
развитие
таким образом, что
происходит.
Те связи, которые, или те нейроны, которые, те области мозга, которые у нас были, уже были, ребенок родился со всеми готовыми отделами мозга, да, просто они еще не были задействованы.
Они, или они не то, что они не задействованы, они активно не функционировали. То есть понятно, что мы не можем говорить, что вот так вот сейчас
у нас бронепоезд стоял на запасном
пути, работает,
да.
А это не работает.
Да.
Вот. Мозг все равно работает
целиком.
Да? Но какие-то просто структуры незрелы и не включаются в работу так, как это будет в 8 лет.
А вот это всякое, я просто пользуюсь случаем, а опережающее всякое развитие, насколько оно в этом смысле нужно, важно или, наоборот, вредно? То есть попытка включить те отделы мозга, которые...
Оно вредно, потому что мы будем за счет расхода энергии на одни структуры, мы будем перебрасывать энергию, например, на когнитивное развитие, да, на чтение. Если ребенок вдруг в 5 лет сам чем-то там интересуется, мама, покажи, расскажи, а как это читается, это очень здорово, это нужно поощрять. Но когда мы в 5 лет ребенка сажаем за прописи, за чтение, он всячески брыкается, это не полезно, потому что у него, значит, не созрели другие структуры мозга.
И от того, что мы начнем его к этому приучать, это не значит, что они просто возьмут и созреют.
Нет, это не значит. Созреют какие-то, может быть, впереди зоны мозга, следующие по уровню, да, которые должны попозже развиться. Они, может быть, созреют, мы его научим. Можно и обезьяну научить курить, да?
Ну да.
Но это не факт, что принесет какие-то ему долгоиграющие плоды. Если он,
то есть что-то мы пропустим,
что-то
недоразовеем.
Если он не успел поиграть... Если он не выстроил свои детские социальные связи, как он видит, в 2-3 года, ну, в 3, с 3 лет начинается как раз активная игра, включается фантазия, когда ребенок начинает пробовать не только, о, вот это молоток, я сейчас постучу, и у меня гвоздь забьется, а когда он начинает привлекать к этому какую-то социальную связь, вот это вот мой папа, он стучит молотком вот так вот, а мама на него ругается, что он громко стучит, и он в этой игре либо переживает свой конфликт, что как же так, папа громко стучит, а мама ему там говорит...
Очень наоборот, мама ругается, когда папа не стучит, она давно просит его забить этот гвоздь.
Может быть, громко у мамы голова болит, да. А он решил в самый неподходящий момент этот гвоздь забить.
Да.
Вот. Ребенок, во-первых, пытается выйти из этой ситуации некомфортной или проиграть ее, чтобы понять вообще, что происходит, как функционирует отец, как функционирует мать, что вообще ребенок с этим всем делает. Если ребенок вот это не получил, велика вероятность, что дальше с социализацией ему будет не очень понятно. Опять же, не 100%, но фактор такой есть.
Да, мы уже 500 раз оговорились, что это всего лишь один из действующих факторов, и какие-то недостачи или какие-то проблемы, они могут быть компенсированы на разных этапах там, развития, возраста и так далее. Но это не делает, даже то, что это может быть компенсировано, не делает это менее важным. Вот, а наоборот, лишь подчеркивает, насколько это важно.
Да, и многие вот, коллеги, кто работает со взрослыми, психологи, говорят, что потом взрослые приходят и доигрывают. Выигрывают какие-то вещи, потому что не проиграли в детстве.
Я точно не наигрался, потому что на самом деле, да, вот я иногда размышляю о том, мы сейчас с вами сидим в замечательной студии, разговариваем, и я думаю, насколько это вообще для меня серьезно, а насколько игра. Мне кажется, это вот для меня, по крайней мере, это важно. Вот то, что это такая в хорошем смысле слова игра. То, что слишком серьезно, мне перестает быть интересным.
Ну, у нас же с игрой связано очень много из детства мотивов, которые нас интересуют.
Да, я мотивацию нахожу именно вот в такой игровой составляющей.
А серьезное что-то нас может пугать, опять же, из детства. Нас же всех учили, надо быть серьезным, надо... А я не хотел быть серьезным. Вот это вот серьезность, вот у меня у знакомой слово «ответственность» вызывает ужас. Вот. А на самом деле ничего плохого в этом нет.
Нет,
Но для кого-то вот это слово стало таким вот травмирующим, потому что какая-то была страшная ответственность,
да,
которую наложили на ребенка в 3 года.
Гулять.
Да, а он, а что происходит? Вот. И, конечно, это и тут тоже эмоциональное развитие по возрасту играет важную роль. Нельзя на ребенка в 3 года навесить ответственность. Потому что оно в 35 будет пугать его, возможно.
Угу.
Вот. И тут мы опять же понимаем, что уборка комнаты, да, она должна быть через игру, она должна быть замотивирована на интерес, а не на ответственность. И мозг просто не способен сделать выбор и потом за него ответить. Вот как нам кажется, ребенок говорит, вот речь для всех такой показатель взрослости. Мы забываем просто о том, что речь это, во-первых, она появляется достаточно рано, должна появиться достаточно рано. С одной стороны, это процесс многих функций мозга, а с другой стороны, она развивается еще очень долго, и в школьном возрасте она развивается. Нам кажется, ребенок говорит, значит, взрослый, значит, сейчас так, ты иди тут за братом посмотри, ты иди тут комнату прибери, а ребенок физиологически к этому не способен, к этому не готов. Потому что сейчас он помнит, опять же, да, в 3 года с 3 до 5 там развивается активно память, слух, зрение. Но память...
И это тоже чисто физико-химический процесс. Плюс к тому, что он еще и психологический, там, эмоциональный.
Да, плюс к тому, что, да, это
детско-родительский. Но важно, что там реально происходит какая-то химия и физика.
Да, там реально происходит наращивание того, что помогает потом мозгу работать гармонично и целиком. Например, мы очень часто, да, ругаемся, особенно вот с 5 лет, мы уже требуем, чтобы ребенок слушал, откликался, школьник это вообще обязательная программа, а просто он, его мозг не способен отфильтровать весь поток аудиальный, вычленить речь родителя и отбросить шумы.
Медвежонок плюшевый никого не слушает.
Или, например, его зрительное, вот сейчас он сидит, лего собирает, и вот он видит лего, и это гораздо больший стимул, чем то, что говорит мать. И не потому, что он ее слышать не хочет, а потому что его зрительное восприятие работает сильнее сейчас. А наоборот, аудиальное восприятие, оно немножечко недоразвилось, например. Или он, есть такой вот у логопедов, да, фонематический слух, когда ребенок фильтрует разные похожие звуки. Б-п. И вот в слове там бочка-почка не услышал.
То есть он даже просто их реально не слышит, да?
Он их, его мозг их не дифференцирует. То есть ухо физически восприняло,
да, то есть
волны
это...
пошли как от П, а услышал он в голове своей
все равно
что-то Б, да, или что-то непонятное. И он переспрашивает. Это дети, которые переспрашивают на уроках, которые что-то... Ой, я не понял. Или говорят какую-то абракадабру часто. Это значит, что у них вот не сформированы какие-то обрабатывающие
процессы. Слушайте, вот и всякая дисграфия, дислексия, она тоже из этих же,
в принципе,
из этой же области.
Да.
Да? И это вот все поддается и корректировке, и лечению. И
да, в разной степени. Тут, конечно, очень важна заинтересованность родителей, заинтересованность ребенка. Что мы хотим? Иногда приходит, говорит, вот ребенок, выдайте мне, почините мне,
да,
его.
Да, почините мне.
Вот.
Да.
А починить это не всегда получается, потому что тут же для ребенка очень важна эмоциональная составляющая. Кроме каких-то физиологических процессов, очень важно, как настроен родитель. Я могу сколько угодно заниматься с ребенком, с его зажимами в теле, но если он находится в стрессе, потому что он, вот он медлительный, Вот это тоже про физиологию немножко. Он медлительный. Он не успевает обрабатывать информацию. Очень часто бывает такое у левшей, кстати. Вот мы в прошлый раз говорили про левшей. Очень часто такое бывает у левшей. Не успевает информация пробежать между полушариями и обработать.
То есть ей просто в два раза дольше надо пройти путь, потому что сначала из левого там, вправо, из правого
да,
обратно,
да, да,
влево.
Да, да, да. Все зависит, опять же, от той информации, которую мы потребляем, и от тех задач, что мы с ней должны сделать. Но какие-то вопросы, которые мы привыкли, что вот правша делает быстро, да, мы говорили, что у нас мир под правшей, левша будет делать медленнее. Не обязательно каждый, да, но если у него ведущее полушарие правое, все целиком ведущее правое, не только рука, у него анализ каких-то вещей будет занимать больше времени. То есть мы будем делать упор на какие-то игры с переключением внимания, с разноплановым действием, чтобы он одновременно двумя руками выполнял разные действия. Мы будем наращивать ему вот эту связь между полушарием, чтобы информация переходила быстрее. И он, может быть, уже
вместо
не таким медлительным.
Вместо извилистой тропинки построим хайвей.
Там.
Там, где-то. Там, в голове, да, конечно, мы про голову, да, сначала...
Вот, а родитель продолжает его дергать и говорит, нет, ты давай мне быстрее, быстрее, пиши, пиши. Он физически не может, он, может быть, и рад, но пока он обработает
это дальше
всё,
он попадает в стресс, если от него требуется,
сжимается,
что он не может опять
да,
сжимается.
И опять сжимается, а зажавшись, там у него начинаются кишечные, возможно, какие-то
слушайте,
вещи.
Слушайте, вот если мы продолжим про ребенка там 3 лет, и вы говорили про ответственность, что у него не может быть пока ответственности за какие-то...
Мы можем его приучать, но он должен чувствовать, тут как раз подключается эмоциональная связь с родителем. Он дозрел до своего выбора. Этот момент его активного отделения, появления «я». То есть сначала он родился физически, да, то есть он сначала отделился от мамы в физическом плане при рождении, теперь он активно отделяется в личностном плане. Вот
это
я,
как раз 3 года. Тот самый пресловутый кризис 3 лет. Я сам, мои какашки, где хочу,
года.
Там и как,
да,
и все такое.
Да, да, да. И он максимально пытается взять на себя какие-то задачи, которые ему подвластны. Это такой маленький шаг в мир уже взрослого. Понятно, что ему до взрослого.
А если ему 20, а он не хочет брать на себя никакой ответственности, никакие задачи. Не разбудили его, он не проснулся, не напомнили, он не пошел.
Это
не к нейропсихологу.
Это не к нейро.
Не к вам. Так, тогда мы этот вопрос опускаем. Да. Возвращаемся.
Можно подключить всякие нейрометодики, конечно, да, чтобы улучшить работу мозга, но, скорее всего, тут вопрос с мотивами, которые
решает. Вот, и здесь нам еще одна галочка, чем все-таки различается психолог от нейропсихолога. Да? То есть непосредственно с тем, что там в голове, работать не нужно. А работать ему уже нужно тогда с психологической сферой.
Ну, здесь уже ответственность, конечно. Тут уже мозг сформирован, и мы каким-то его проседающим моментом все-таки идем через его осознание, через его личный выбор и какие-то личные мотивы. Хочет он этого или не хочет. Это работа в первую очередь психолога. Ну, потом психолог может ему дать какие-нибудь нейроразвивающие упражнения, чтобы он там на пилатес пусть пойдет, там активные движения перекрестные, там на физкультуру, на что угодно, что будет развивать именно состав.
В том числе мозга, и то, чего там у тебя внутри конкретно, да, под твоей черепной коробкой.
Да, ну так, в общем, да. Малышу, вот он как раз начинается вот это созревание, когда он чувствует «я». Хочу, тут развивается отдел «я хочу». Он видит, он побежал, он схватил. Он слышит, он повернулся, его это заинтересовало. И вот тут вот этот интерес, когда просыпается, потребность выбора просыпается, мы можем ребенку дать право этого выбора, но быть готовым к тому, что у него не получится. А так как за сознательную ответственность отвечает лоб, который не сформирован еще, естественно, у трехлетки, он не сможет нести эту ответственность, он не сможет вообще понять. И тут задача родителей выстраивать причинно-следственные связи. Ты вот съел много, болит животик.
Там... Это прям надо рассказывать.
Это прям надо рассказывать. Рассказывать,
что у тебя сейчас болит животик, это потому что ты вчера вот...
Ну, если это
съел,
так и
то.
Есть. Да,
ну, понятно, или, да. Ну, то есть манипулировать не надо.
Нет, манипулировать, конечно, не надо, но какие-то вот показывать. Видишь, качели, они покатились, больно ударились, прям ручку. Я помню, мама даже, мне очень были интересны свечи, я все время к ним тянулась. И мама, вот мы сели, и она говорит, видишь, вот далеко стоит, не горячо, подносит. Чувствуешь теплоту, чувствуешь. А если ближе поднести, чувствуешь, вот она держит ручку, еще теплее, говорит. А вот если совсем близко поднести, будет горячо. Поэтому одной туда пальцы сунуть нельзя. И вот она прям несколько раз, то есть это не один раз и сразу улеглось,
молодец,
это несколько
мама. Вот
раз.
Вот и получился нейропсихолог и преподаватель классических языков.
Да, мне, слава богу, очень повезло с теми факторами, которые были в моей жизни вот со стороны взрослых. Это действительно так. И это касается, в принципе, всей жизни трехлетки. Вдруг к 5 годам ребенок не поймет, что раскиданные игрушки нужно убрать, и не только потому, что он там по попе прилетит. Это не тот мотив, на который мы должны давить. Просто он, опять же, систематизация. Да, вот мы требуем от ребенка разложи игрушки. Вот он стоит, а у него не развита область, навык систематизации, да, это навык, который формируется тоже какое-то время, что вот есть цветочки, среди цветочков есть тюльпаны, розы, ландыши, вот есть игрушки.
Ну да, помните, да, в школу, это, по-моему, к первому классу проверяют, найди лишнюю игрушку.
Да, и нам кажется, что это касается только школы, вот ребенок должен, транспорт, посуда, там много.
Да, по разным категориям.
А это касается обычных бытовых вещей, вот это стул, на нем сидят.
Да, вот это стол его едят.
Да. Я тоже так всегда говорю.
Вы ошибаетесь, друзья, совсем не то сказала я, как говорила кошка. Да? Вот у козла явно из кошкиного дома было не развито.
Не развито, да. Угу. И это предметный мир.
Хотя взрослый дядька был.
Не повезло.
Не повезло ему с детским развитием, да.
Да. Ну, конечно, все компенсируется во взрослом возрасте, все это ребенок, конечно, проходит.
Ну, козу же нашел, да, но в результате этого недоразвития получилось, что мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало, не могу я спорить с ней, у нее рога длиннее, вот, и мозги развиты лучше.
Ну, собственно, и в супружеской жизни вот понимание того, что разные мозги по-разному воспринимают какую-то информацию, очень помогает. И мы просто от супруга, может быть, перестанем что-то требовать.
Да,
потому что
иначе
мы
ты
это...
назло мне так делаешь. Это же сколько приходится встречать ситуации, когда люди не понимают. Да. Если там еще разницу в какой-нибудь мужской и женской психике, психологии, люди хотя бы принципиально понимают, что это может быть, то как можно быть таким тупым?
А вот. У него просто, да, по-другому идет обработка информации. Да. Вот и все.
И никакой он не тупой, или она совсем не... Просто по-другому, да, обрабатывается.
Да, есть дети, ну и, соответственно, взрослые, которые невосприимчивы, или, наоборот, слишком восприимчивы к определенным высотам голоса. И какая-то высота для них становится по разным причинам вообще непереносимой. И тут начинаются крики, скандалы. Вот. Не потому, что он хочет кого-то обидеть, а потому что вот там низкий голос он не воспринимает как адекватную речь, например, или, наоборот, высокий. То есть это тоже восприятие и работа.
Слушайте, а вот разные каналы восприятия на слух, действительно, там, на вид, на вкус. Это прям с самого начала тоже важно, да, развивать? Или это тоже становится принципиально важно в каком-то возрасте?
Мы стараемся максимально развивать все эти каналы.
Во всех возрастах? Естественно. Или вот надо упор сделать, там, допустим, для ребенка того, что там.
Нет, во всех просто немножко по-разному. Понятно, что в 3 года ребенок, скорее всего, не сможет играть в испорченный телефон. Просто потому что для него какие-то фразы и какие-то буквосочетания, звукосочетания будут не совсем понятны, их он воспроизвести не сможет и обработать. Да. Да? То есть мозг еще не дифференцирует так четко речь. Для него вот эти погремушки, да, для малышей как раз, вот годик и даже после годика, очень хорошо неречевые звуки, они называются, идентифицировать, как течет вода, как поет птичка, как кипит чайник, прям акцентировать внимание. О, там чайник закипел, пойдем выключим. И ребенок связывает, что есть у чайника есть свой звук. И потом вот этот звук переходит в речевой звук, да, например, чайник будет шпить... И появляется обработка.
Для него
обработка.
Свое обозначение, да, какое-то.
Да, словесное, уже знаковое. Потому что звук, который ребенок будет произносить, это будет знак того чайника. И так постепенно будет формироваться вся речь. В том числе, но сначала развиваются как раз неречевые звуки.
То есть это даже до того момента, как ребенок заговорил, надо
делать, да?
Да, да. О, как здорово.
И чем больше таких у ребенка будет связей, чем больше представлений о мире, тем быстрее и безопаснее для него будет в этом мире развиваться. Потому что все незнакомое, все страшное.
Нас пугает, да.
Пугает. А тут, ну, по крайней мере,
как
вызывает
как говорил Винни-Пух, сложные буквы меня пугают.
Да, вот. И ребенка сложные вещи незнакомые его пугают. И задача родителей максимально...
В общем, всех пугают.
Всех пугают. Но почему так важен был кругозор? чем больше мы знаем, тем больше знакомого. Нам не так страшно идти дальше. Вот в советское время и бабушка с дедушкой давили на кругозор.
Да.
Вот кругозор, да. Кругозор. А это понятно теперь мне становится, зачем этот кругозор. Это безопасность. Тот кругозор, с которым меня знакомят мои близкие взрослые, он мне позволяет думать,
базовое
что...
Базовое мир... доверие к миру.
Да, оно, в принципе, да, так и развивается.
Оттуда же,
уже
да,
не страшно.
Что вот уже
не,
ты, столько я всего знаю, все такое не страшное.
И, да, и опять же, чем больше я узнаю положительно благодаря
маме... А если ты никогда за пределы своей деревни не выходил, то в соседней деревне определенно живут люди с пёсьими головами, они очень опасные и страшные.
Но также и рождались вот эти все мифы,
да,
сказки,
да, 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 да,
конечно.
То есть именно от того, что ты не понимаешь, что там происходит, а там страшно.
Я не могу это увидеть, я не могу это анализировать, и там что-то за пределами моего... представления и понимания. И очень важно, чтобы знакомство...
Чем выше забор между соседями на дачном участке, тем больше вероятность, что ты будешь считать соседа каким-нибудь злыдним колдуном. А если забора нет, или он тоненькая рабица, и ты постоянно его жизнь проходит у тебя на глазах,
все хорошо,
тем безопаснее ты себя ощущаешь, и меньше угрозы с его стороны. О, теперь видимо, я понял, почему по нашему законодательству между участками не положено глухих заборов.
Интересное наблюдение.
Да. Ведь нельзя же строить глухой забор с соседями. От улицы можно, а с соседями положено только какие-то легкие, определенные, да, полупрозрачные конструкции.
Как интересно.
Оказывается, таким образом страх колдовства изживался. И вообще страх агрессии со стороны.
Ну да, я вижу, все понятно. Живет добропорядочный.
Да, и наоборот, сосед. Как-то я был у одного знакомого в деревне, и там настолько плотный глухой забор, там и терновник посажен, и акация,
есть
и она такая
скрывать.
Шестиметровая. А я говорю, а что такое? Да там колдуны живут. И непонятно, что первично. То ли страх перед тем, что там живут колдуны, заставил такой забор вырастить, то ли наоборот, сам по себе забор привел к тому, что ты породил страхи и слухи, что непонятно, чем они там занимаются.
Ну да, вполне возможно, такое восприятие, но имеет место быть вот с самого рождения. Поэтому важно, чтобы знакомство было позитивным через взрослых.
Двигаемся дальше по возрасту.
Да, ну вот мы потихонечку перешли 3-7, там как раз вот эта игра, о которой я говорил.
Тут самый загадочный, между прочим, возраст для родителей, потому что про младенческое тютюканье, массажики и прочее все более-менее знают, про то, что в 3 года у нас кризис 3 лет, и я сам тоже многие слышали, а вот что происходит с 3 до 7, какой-то темный лес. Еще пока не школьник, но уже и не младенец, и как-то так дети растут себе, как трава, если мы его не отдали куда-то на опережающее действительно развитие, какие-нибудь кубики с буковками, еще что-нибудь, то и непонятно, что с ним делать. Вот что
лучше
там с ним происходит?
Лучше всего вывести в деревню.
В деревню, да?
В деревню, лучше всего вывести в деревню.
Вот именно в этом возрасте.
Да, и там с ним заниматься всем, чем можно. Потому что ребенок активно познает вот этот самый внешний мир. Он начинает лезть, он начинает смотреть, что как с чем связано. Как раз эти причинно-следственные связи начинают выстраиваться. Какой-то интерес к окружающим. Вот даже трехлетки все время бегут, никуда не глядя. О! Я туда. Вот это как раз стимул, который вот сейчас активно интересует, и вот он бежит его познавать. То есть как раз возраст такого вот познания всего,
а почему
вокруг?
Они ломают в этом возрасте все вокруг?
А потому что
почему
интересно.
Надо не просто залезть на дерево, но все ветки ему пообломать?
Ему же нужно понять, как это устроено. Если я понимаю, как это устроено, я знаю, как это будет работать, я знаю, что это такое.
Понятно. Я теперь понимаю, почему баба Клава, когда мы были маленькие, всегда выгоняла нас на улицу, чтобы мы ломали то, что за забором, а не то, что в саду.
Потому что интересно, как это устроено. Вот ручку мы взяли, да, у нее колпачок, и колпачок снял. О, это пишет, надо попробовать, да, сейчас возраст активной росписи стен. Потому что вот на бумаге пишет, а если на обоих, тоже пишет. А если на столе, и у папы в паспорте тоже пишет.
Гвоздем по полированной мебели. Тоже пишет.
Тоже пишет, да.
Ну зачем? Зачем? Посмотри, какой был красивый шкаф. Посмотри, что ты с ним сделал.
А это хочется посмотреть, что происходит. Вот гвоздем я тыкну в подушку, он ее протыкает. Гвоздем тыкну в дерево, уже сложнее.
Что делать, чтобы и шкаф полированный сохранить, и яблони в саду, и вместе с тем способствовать тому, чтобы ребенок развивался?
Ну вот баба Клава делала правильно.
То есть на улице. улицу. На улицу,
там все, да. Вот. И, собственно, вот эти все развивашки, они неплохие. Да? Нужно просто понимать, какие цели мы преследуем. Вообще, что хочет родитель, что может предложить конкретный развивающий центр. Потому что там иногда можно как раз вот специально есть бизиборд, который можно ломать, который можно разбирать, смотреть. Если это, конечно, английский в 3 года в школьном варианте, это не та история. Побонку, да.
Да.
Если это няня-гувернантка,
да,
англичанка,
у меня как
это
раз
другая
один знакомый,
история.
Да, вот
няня-гувернантка, это другая.
Средства позволили, да, да, носитель языка исключительно вот на английском разговаривают.
Вот, да, вот это тот вариант, который имеет место быть для ребенка маленького. То есть няня с ним постоянно разговаривает. И это второй язык, тут, конечно, тоже есть свои
подводные камни. А вот с какого возраста? Или все равно
няня-гувернантка?
Нет, я имею в виду вот второй язык. Или ну, это нормально, если папа на французском, а мама на немецком?
Я сама родилась в билингвальной семье. У меня папа вьетнамец, мама русская. И папа со мной разговаривал, старался разговаривать на вьетнамском. И мама говорит, что мой первый язык вообще был вьетнамским.
Вот откуда у вас древние языки.
Наверное, да. Наверное. Сейчас я, конечно, ничего не вспомню. То есть вот как у меня остались, видимо, какие-то базовые знания вот этого языка, они где-то там, они всплывают. Но опять же, они всплывают в среде. Вот когда я во Вьетнам ездила к папе в гости, там они активно у меня вылезали откуда-то из детства. Но как раз на уровне детской какой-то памяти. Но папе, поскольку все говорили по-русски, то папе было проще тоже говорит по-русски, и вот такого билингва чистого из меня не вышло, да, потому что папа все равно скатывался на русский, но если в семье есть один человек, который говорит только на том языке, няня-гувернантка, только по-английски, ребенок знает, что с ней мы говорим по-английски, и у него включается спокойный, нормальный английский, он говорит с ней на нормальном английском.
И это хорошо.
Да, почему нет?
Ну, я
это
просто спрашиваю.
Да, это хорошо, если, да, няня не заставляет его писать. То есть это нормальное общение, у ребенка есть мотив общаться с этой няней, у них там все, это значимый взрослый, просто он говорит на другом языке. С родителями он только говорит по-русски. Тут нужно, да, обращать внимание на то, как ребенок быстро переключается, да, то есть, возможно, будет нужна помощь именно в переключении между языками. Если ребенку уделяются все необходимое внимание на развитие остальных функций, да, то есть если его не, знаете, как бывает, ребенка посадили в машину, вытащили из машины, привезли на английский, там или в бассейн, слава богу, в бассейн хотя бы, да, главное, чтобы не на когнитивные занятия, вытащили, посадили в машину, увезли, он сам не ходит, он сам не двигается, то есть мы лишили его каких-то других вещей, но зато у него няня-англичанка, вот, это минус. Если по всем параметрам у него идет все благополучно, да, он гуляет, он дышит, он двигается, он правильно спит, правильно ест, у него игрушки по возрасту, его не заставляют писать прописи в 4 года, то няня-гувернантка англичанка – это прекрасный вариант изучения английского как второго постоянного языка.
Итого, 3-7 – это возраст, когда ребенок
познает активно мир и развивает восприятие как раз слух, зрение, чувства. Здесь потихонечку можно начинать играть в жмурки, аккуратненько, потихонечку, да, потихонечку можно играть в простые слова. Я говорю что-то, ребенок повторяет это, да, и тут мы опять же можем отследить, насколько вообще у него гармонично идет развитие вот этого фонематического слуха. Ему еще пока рано его оценивать, да, но, по крайней мере, мы можем начать играть. Сортировка начинает включаться. Вот это мама-кошка, у нее дети котята. Там это, вот это, такие вещи. И разные цветы, деревья. Вот, то есть все, что нас окружает, максимально смотреть, максимально проговаривать. Да,
проговаривать.
Обязательно. А как ребенок узнает, что мама-кошка, а дети котята?
Просто, между прочим, заметит родитель.
Нет, ну, конечно же, замечает.
Или это стоит специально прямо вот, как бы внутри себя отметить, что хорошо бы проговаривать.
Ну, мы когда ребенка знакомим, мы все равно проговариваем. Смотри, ну, да. Кошка побежала, вот и за ней котята побежали. Да. Мы все равно, ты говоришь, я не знаю, о, смотри.
Понятно. Младший школьный возраст.
Младший школьный возраст. К этому возрасту ребенок должен прийти уже со сформированными вот этими базовыми, ну, условно говоря, да, функциями, с проигранной игрой. Она еще будет сохраняться в младшем школьном возрасте, но он должен в 3 года, с 3 до 7, уже поиграть вот в эти, в куклы. Почему-то вот, да, есть какое-то гендерное различие. Мальчики в куклы не играют. Вот, очень напрасно. Мальчикам тоже нужно играть в какие-то такие ролевые
игры.
А они
не играют, потому что им не дают, или потому что им это все-таки не так свойственно? Вот иногда смотришь на некоторых детей и понимаешь, что вот эта вот девочка, это прям девочка. Ей прям вот интересно. интересные какие-то рюшечки, сарафанчики, рюшечки, причесочки, сарафанчики, бантики, да, куколки.
У мальчиков...
А мальчик, смотришь, он такой мальчик, ему это вообще никак
у
не интересно.
У мальчиков часто машинки. А там, машинки, да, они выполняют функцию вот эту ролевую. Вот. Они их наделяют, естественно, какими-то диалогами, какими-то событиями, но опять...
Особенно интересно, когда папа ролевик, вот, и сам любит играть в ролевые игры, а ребенок за ним тоже это все начинает повторять.
Да,
классно
включается,
вообще,
да, это здорово. Вот вообще игра с ребенком, это на папе. Почему-то у пап очень хорошо получается отключиться от своего взрослого состояния и от души играть с детьми вообще во все что угодно. Вот мама, она какая-то обычно, вот в моей практике, она такая более собранная, она там следит за какими-то такими воспитательными и жизнеобеспечивающими
моментами.
Еще
лучше, по-моему, получается даже не у папы, а у какого-нибудь дяди. В смысле, дяди не с улицы дяди, а дяди, да, с племянником. У деда. У меня плохо получается, я, возможно, переиграл чуть-чуть свое время, а вот у моих старших сыновей со своими племянниками,
хорошо,
то есть
да,
моими внуками, получается очень даже неплохо. И в песочнице, и там в солдатиков, и еще
где-то.
Ну,
не у всех есть такая роскошь.
Да, но это прям вот здорово. Семьи. Это прям здорово, когда действительно старший мужчина уже по возрасту взрослый.
Да.
И я просто вспоминаю, что и в моей жизни именно дяди сыграли такую большую роль, хотя их было немного по времени, но даже то небольшое общение, которое у нас с ним было, оно было действительно... Я сейчас начинаю вспоминать, вот оно было, там было много игрового, много познавательного. Каким-то вот они особым авторитетом, мне кажется, дяди пользуются.
Да, но вот папы, дяди, дедушки, вот на них здорово, такая игровая, да, функция. А у мамы, конечно, больше такая эмоциональная скорее. Ну, так получается, и вполне это нормально, мне кажется, и естественно.
Это младший школьный.
Это вообще,
или вообще,
вообще,
вообще.
Вот мы сейчас, да, про игру, которая вот осталась в наследство еще от дошкольного возраста.
Ну, то есть не страшно, если ребенок в школьном возрасте продолжает играть.
Конечно, у меня...
Но мы имеем в виду ведь не компьютерные игры сейчас,
нет, не,
да,
компьютерные, конечно, мы имеем в виду игрушки живые, которые мы трогаем, перекладываем, конструкторы, общение с детьми во дворе, со сверстниками. Просто я сталкивалась с таким родительским отношением, пошел в школу, никаких игр. Вот, вдруг так в 7 лет ребенок не может отказаться от своих игрушек.
А есть какой-то возраст, где вот ребенок еще не отказывается, и это уже не совсем хорошо. Это уже говорит о каком-то неправильном развитии или какой-то задержке.
Ну, к концу младшей школы, конечно, такая ролевая игра, которая была в дошкольном возрасте, должна уже
мне
сойти
так обидно
на мир.
Было. Вот у меня младшая дочка, мы не один год строили домик. Такой большой, знаете, домик шириной 2 метра, высотой там больше 1,5 метра, с кучей комнат из фанеры обклеивали его, там обои делали, ковры какие-то, мебель, там всякие куклы в большом количестве. Потом, когда мы наконец это все почти закончили, она подросла, и ей стало неинтересно, а тем же самым внукам не отдашь, потому что они пока так не играют. Они как-то вот, скорее всего, просто разнесут все это, и... Как-то очень, мне кажется, вот где-то, наверное, к 10-11 годам это прекращается.
Да. Вот это все потихонечку сходит на нет. И даже игра, если она остается, у нее могут быть немножко смещены центры внимания. Если все-таки трехлетка, четырехлетка проигрывает ближайшее свое окружение. И, собственно, в этом возрасте мы даже в терапии активно используем игры. И если какая-то у ребенка есть, ну, травма, да, своего рода, мы внедряем в игру какое-то другое решение, какой-то другой выход из сложившейся ситуации.
То есть ты через игру можешь ребенку не просто рассказать, ему же ничего не расскажешь.
Да, а показать на примере его ролевых игр какой-то выход из ситуации, которая для него, может быть, оказывается не очень благоприятной, да, или который его тревожит. И иногда ребенок часто проигрывает одно и то же. Очень часто ребенок сам находит выход из какой-то ситуации.
Через игру.
Через игру,
класс,
да.
Класс. Это прям здорово.
Вот, а уже к школьному возрасту все-таки вот этот вот социальный компонент, он уже выливается наружу, вот это такая социальный момент отделения от семьи, да, у него появляется другой значимый взрослый учитель, у него появляются совсем другие связи, не только с которыми
он играет. А как это связано вот с той самой физикой и химией в голове, о которой мы говорим? У него действительно просто включаются другие отделы мозга?
Да, у него к этому возрасту уже... Ну, хорошо так сформирован тот блок мозга, который отвечает за восприятие внешнего мира. Если все сформировано как надо, он может слушать, он может видеть, он может списывать вот так вот с доски, это же тоже процесс, это глаза, это шея двигается, при этом ему нужно писать, это очень многокомпонентная деятельность.
У меня был период, когда я преподавал в начальной школе закон Божий, прямо в первом классе, и я, естественно, проходил курсы повышения квалификации, и сам потом даже на основании этого писал методичку по преподаванию закона Божия, что действительно ребенок должен, ему нельзя просто рассказывать. Вот в первом классе нельзя просто рассказывать, а с ним надо там 5 минут, или там даже 2 минуты рассказать, потом еще 5 минут он должен рисовать то, что он, потом с ним надо поиграть в это, потом ему надо это спеть, потом ему надо это станцевать, вот. И вот чем больше, одна и та же, допустим, библейская история, я уж не говорю про преподавание других дисциплин, самые простые вещи вот наши, допустим, базовые священные истории, что если ты просто ему расскажешь, он через 2 минуты или там через 5 максимум просто отключится и не будет тебя слушать. А вот если ты меняешь эти виды восприятия, о которых вы говорите, это и для старшего возраста, и для взрослых тоже важно, чтобы восприятие было разным, но вот для ребенка начальной школы это просто такая определяющая история.
Да, но у него же еще игра включена, да. И у него нету вот этого словесно-логического мышления, да, условно. Он все-таки мыслит образами. Он уже не должен мыслить только предметами, да, вот это молоток, я им стучу, это все-таки младший возраст. Он уже все-таки мыслит образами. Тут уже подключаются и какие-то логические связи, основанные на словах, но не только-только зарождаются. Здесь все-таки образ и связь вот этого слова и вот того образа, который он представляет. Поэтому, конечно, ему вот просто встал, лекцию прочитал, он отключится моментально, потому что он не улавливает поток словесной информации только. И для него должна быть налажена связь, да, вот между вот этой буквой и вот тем словом, в котором она пишется.
То есть не случайно в азбуках там рисует «А» — это ангел. Там,
да.
Б, это,
да,
не знаю,
должна
Божья
быть
коровка.
Какая-то привязка вот этого символа с каким-то более значимым, знакомым образом.
Здорово. То есть это все не случайно?
Нет, не случайно.
Просто интересно,
конечно,
что многие вещи наши там предки, я сейчас имею в виду не буквально там поколение наших родителей, а еще более дальние, там идущие из глубины веков, понимали очень хорошо, а некоторые они не понимали вообще. То есть, например, представление о том, что ребенок это просто маленький взрослый, и вот мы сейчас с вами это разговариваем, обсуждаем, понимаем, насколько это не так. Насколько
конечно.
Ребенок вообще ни разу не маленький взрослый.
Конечно.
А что у него реально все совсем по-другому, что его голова работает совсем не так, как у взрослого, потому что есть те отделы головы, которыми взрослые прекрасно и спокойно оперируют, которые у ребенка просто еще практически не включены.
Да.
Вот, и поэтому нельзя к нему относиться и требовать, и давать ему это так, как мы это делаем, и требуем, и даем взрослому.
Конечно, да. Просто потому, что он не может этим воспользоваться.
Да, то есть это все равно не получится, и от того, что ты там будешь надувать щеки, шуметь или кричать. Или...
Он будет очень стараться. Может быть, даже его мозг запустит процесс вот этого там опережающего какого-то развития. Но гармоничного такого вот постепенного, поэтапного развития не будет, потому что мозг, он как здание на фундаменте. То есть сначала фундамент, потом кирпичики должны быть связующие, крепкие. А если мы вдруг вот на фундамент налепим крышу, а там кое-как между делом кое-что подоткнем, то рано или поздно крышу снесет.
Понятно.
Это важно, конечно, понимать именно и физиологическую сторону развития. Поэтому вот к школьному возрасту, да, вот эти все моменты, они...
Елена Николаевна, ну вот мы так и не сумели за эту передачу
дойти до конца,
дошли только до младшего школьного возраста. И мне кажется, это было настолько интересно, ну, мне, по крайней мере, я надеюсь, что и нашим радиослушателям это тоже было бы крайне интересно, вот, что я надеюсь, что мы продолжим наше общение, наши разговоры, поговорим об особенностях не просто психического, не просто психологического развития, а именно об особенностях развития мозга как такой очень сложной системы, в которой есть и своя физика, и своя химия, и своя биология, а еще где-то там душа развивается. Как говорил мой научный руководитель, совершенно светский человек, он говорит, где она, душа? Дайте я ковырну ее пальцем. Вот, она там где-то тоже находится. Спасибо вам огромное. Сейчас
спасибо
время
вам.
Нашей передачи уже не позволяет нам продолжить разговор. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Анашкина Елена Николаевна, нейропсихолог и преподаватель древних языков классической гимназии Юрия Шичалина. Спасибо вам, Елена Николаевна.
Спасибо большое.
Да,
до
храни
свидания.
Вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.